Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие. Мы продолжаем разговор о том, как помочь тем людям, тому человеку конкретному или какому-то сообществу, какому-то, что называется, какой-то страте социальной в эти непростые времена, потому что, помогая другим, мы на самом деле справляемся со своей неуверенностью, со своими страхами, со своими тревогами, ну и вот строим ту самую прекрасную Россию будущего. Мы поговорили в первой половине часа с Яной Ландратовой, первым зампредом комитета Госдумы по просвещению, о том, как правильно создать курсы начальной военной подготовки, вернуть уроки, курсы теробороны. Не для того, чтобы, знаете, даже вот прям все ребята, которые прошли эти курсы, тут же отправились добровольцами только для этого, конечно же, а для того, чтобы вот внутренне, так, знаете, прийти в правильное внутреннее психологическое состояние, когда ты уверен в себе, когда у тебя есть почва под ногами, и тогда ты не подвержен страхам и панике, которая сегодня, конечно же, является одним из оружий в этой гибридной войне. И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, Сусана Гудаева, координатор волонтеров Церковного штаба помощи беженцам в Москве, продолжают со мной разговор о том, как правильно сейчас канализировать, конвертировать свой внутренний вот этот вот импульс быть полезным или быть уверенным, что ли, в себе. Мы говорили о курсах медицинских сестер, о том, что существует огромный спрос сегодня на эти курсы. И коллеги проанонсировали, что эти курсы расширяются и в Москве, и во многих регионах. Здорово и правильно. Но не только медицинскими, тактическими медицинскими сестрами или сестрами милосердия можно быть сегодня, чтобы быть обществу полезным. Сусан, что еще может человек, обычный человек, сделать для семей мобилизованных, для тех, кто вернулся с фронта, для тех, кто остался один, потому что сын, племянник, муж сейчас на фронте, а ты там с детьми, или ты просто один, или ты с собакой, которую тебе оставил твой вот герой, который ушел на фронт, или просто ты парализован непониманием, что делать, душа болит, сердце рвется, что делать, не знаешь.
Мне кажется, если у человека, как вы говорите, душа болит и сердце рвется, первое, что нужно сделать, просто как бы выделить в своем графике немного времени, немного своего внимания и посмотреть по сторонам.
Не читать дурные новости.
Да, просто посмотреть по сторонам. Именно сегодня долго искать таких людей, которым нужна помощь, не придется, потому что призывы о помощи, они просто сегодня, наверное, просто повсюду, и очень много людей.
Ну, например?
Например, ну, так как я являюсь координатором волонтеров в церковном штабе помощи беженцам, то на каждый день я вижу людей, которые приходят в наш штаб, и им нужна самая разнообразная помощь. Штаб работает с начала марта, и знаете, вот я помню, когда в начале марта у нас сидело два человека, у нас такое было такое маленькое помещение, там приходило к нам человек 10, то сейчас у нас несколько больших помещений, у нас много людей, сотрудники, большая часть это волонтеры. И идет бесконечный такой поток людей, и помощь уже, она, знаете, не просто выдал продукты и там раскладушечку, она становится все как бы сложнее, все разнообразнее.
То есть первое, можно прийти к вам волонтерам?
Это первое, да, можно прийти к нам волонтерам.
Даже если ты никогда не был волонтером?
Даже если ты никогда не был волонтером, ты можешь свои какие-то ресурсы использовать для помощи тем людям, которые в этом нуждаются. Ну, например, нам очень нужны автоволонтеры, потому что...
Что делать нужно?
Ну, например, вот сегодня с утра один из автоволонтеров заберет из нашей больницы Святителя Алексея женщину, у которой сделали операцию на ногу, соответственно, ей ехать далеко в Красногорск, нужна машина, так, чтобы она легла, было все удобно. Он ее отвезет.
Это не обязательно же ты должен подписаться на то, что ты будешь там 10 часов в неделю работать автоволонтером,
конечно,
да?
Нет. Все
у тебя вот есть там час, конечно, допустим, во вторник? Ты говоришь, мне сейчас во вторник.
Да, вот именно для этого есть я со всеми постоянно на связи, мне пишут, я могу тогда, я могу вот тогда я пишу какие-то просьбы, да, люди по возможности отзываются.
Что можно сделать для семей мобилизованных?
Что можно сделать?
Потому что очень хочется что-то делать для семей мобилизованных.
Я думаю, ну, если со стороны волонтеров, я думаю, что, ну, оказать какую-то поддержку моральную и, ну, соответственно,
ну как это? Вот, ты же не можешь прийти и сказать, я пришел вам оказывать моральную поддержку. Ну, проходи, оказывай.
А вы знаете, Наталья, мне кажется, что как-то в первую очередь должен быть какой-то, ну, запрос со стороны семьи, потому что, ну, не все люди идут на контакт, и не всем нужна, может быть, вот такая вот какая-то прямая помощь.
Нет, предложить помощь-то можно тоже. Если человек действительно видит, знает, что есть, например, на лестничной клетке у тебя вот рядом живет семья, да, и там понимал, что, например, есть ребенок с инвалидностью, да, или, ну, какие-то вот есть
даже не обязательно мамы, с инвалидностью.
Да, у мамы несколько детей, а мужа, например, забрали, да, понятно, что, наверное, ей тяжело, да, и просто если будет возможность как-то о себе напомнить и предложить какую-то помощь, даже не ожидая, что она первая попросит, да, это тоже хорошая история.
То есть не обязательно звонить в штаб волонтеров,
конечно,
можно просто оглянуться
рядом
вокруг,
с вами. Да. Наверняка есть такие люди, либо, если там не вот эта история, то, например, там у нас недавно вот в патронажную службу московскую нашу обратились люди. Есть человек, который ухаживал, он, главное, не близкий родственник, но родственник, да, тех, кому нужен постоянный уход дома. Они лежачие люди, это пожилые люди. Он ухаживал за ними, и его мобилизовали сейчас. И ему помогал еще один человек, но там точно не на одного человека рассчитано то, что нужен там круглосуточный, скажем, уход, да. И поэтому, естественно, вот в этой ситуации, когда выпадает один из тех людей, кто постоянно ухаживает за тяжело больным человеком, понятно, что надо что-то экстренно принимать, какие-то меры. Нельзя же оставить этих людей просто умирать дома. И, конечно,
мобилизованный
вот,
может вам позвонить?
Это, конечно. У нас, давайте скажем, по какому телефону,
давайте,
из любой точки страны
можно скоординировать
звонить.
И состыковать мобилизованного, например, да, семью мобилизованных,
да,
и волонтеров.
Да, чтобы точно помощь они получили, даже если живете вы совсем не в Москве, а где-нибудь в каком-нибудь глухом селе на Дальнем Востоке. Телефон единой федеральной церковной помощи милосердия 8 800 70 70 222. По нему круглосуточно.
Давайте еще раз.
Еще раз, 8 800 70 70 222. Круглосуточно дежурят наши операторы, принимают звонки, мы все просьбы, поступающие из любой точки страны, потом проверяем, обрабатываем на месте. Наши специалисты выезжают, смотрят, общаются, знакомятся. Если человеку действительно нужна та помощь, которую он обозначил, к сожалению, бывает так, что человек звонит, не очень понимая, какая ему помощь нужна. А если ему действительно нужна эта помощь, или, может быть, какой-то такой другой вид помощи, который мы на месте определили вместе с ним, тогда мы обязательно включаемся, помогаем либо силами конкретной местной епархии социального отдела, либо мы подключаем наши ресурсы, и тогда включаемся уже из Москвы, чтобы помочь в том числе по каким-то самым сложным случаям, которые вот просто вот не ложатся в логику, например, социальных каких-то государственных ведомств, которые вроде как ответственны за это, но в целом, конечно...
Ну, дайте пример,
конкретно,
если у вас есть.
Ну, например, вот многодетная семья живет, у папы нет. Да? В смысле, он есть, но где-то его конкретно нет. Он куда-то исчез.
Мы сейчас говорим не про семьи мобилизованных.
Да, это просто... Они живут в сельской местности, и у них дома фактически окна существуют только так, условно существуют, потому что там чем-то они заделаны, собственно, перед эти вот рамы, да, чтобы ветер совсем не надувал. Но фактически он дует. Вот, а нету даже средств, чтобы закупить окна.
И вы эту проблему решаете?
Да, конечно. Мы купили эти окна, мы, когда узнали, естественно, включились, и там бабушки тоже вот в Алтайском крае нет дров, нет угля, в зависимости от того, чем они топят свои дома. Вот мы так в Москве, например, привыкли, что все там отопление, все включил, там чуть-чуть один день задержали московские власти, то все, мы уже начинаем ругаться. А люди вот, некоторые вот живут в условиях сельской местности, топят дровами, а на дрова тоже нужны деньги. Или на уголь, если это угольная история. И этих денег часто нет у стариков.
Слушайте, а у вас же была классная акция несколько лет назад, я думаю,
да,
что...
Подари сейчас... дрова, да.
Да, подари дрова.
Да, да.
Я в ней участвовала тоже.
С 2017 года в Смоленске ее начали проводить. Потом она... расширили регионы, да.
Она прекрасна. Друзья, напомню, это такая вот была акция, когда ты мог выбрать конкретных бабушек, дедушек или малоимущих вот в тех той сельской местности, которая еще там, допустим, не газифицирована, и где отопление идет дровами
много,
или
да.
углем, их еще много. Ты мог выбрать и профинансировать и купить дрова для конкретной семьи, для конкретной там бабушки или для конкретной многодетной семьи. Вы не собираетесь эту
акцию? Эту инициативу продолжили активисты в Тверской области. Есть такой сайт «Подари дрова», они как раз его организовали. В общем, идея начала жить собственной жизнью. Вот мы сейчас непосредственно как акцию такую там, на федеральном масштабе не проводим, но если у человека реально есть потребности, или он знает, что вот соседняя бабушка, вот там очень нужны дрова, звоните по этому номеру, который я сейчас уже озвучил, мы обязательно включимся в эту историю, будем помогать конкретной бабушке. То есть мы идем от запроса сейчас. Вот. Мы немножко расширили в целом. Раньше были только дрова, сейчас все и по всей стране.
Понятно. Что можем еще сделать для все-таки для семей мобилизованных?
Вот вы знаете, я сейчас слушаю Василия и вдруг подумала о том, что мне кажется, что вот, например, на моем приходе уже есть несколько семей, да, у которых
мобилизовали,
мобилизовали мужчин. Мне кажется, вот если бы такие люди объединялись, в рамках того же прихода, и, соответственно, они не только бы, мало того, что они как бы и себе помогали, они бы уже и другим помогали, знаете, и как бы это, как это говорят, терапевтический эффект, да, когда, собственно, объединяются люди, да, у которых общая проблема, и мне кажется, это тоже то, что можно было бы делать, соответственно, не только и получать помощь, они бы ее и оказывали,
ну,
и оказывали
да, чтобы
бы ее,
точечно
понимая.
Появлялись вот эти вот ячеечки, даже просто хотя бы на уровне чата в WhatsApp или в Телеграме, то есть или ВКонтакте, в любой соцсети. Ну да, это классная история, мне кажется, что если нас слушают родственники тех ребят, героев, которые сейчас мобилизованы или ранее ушли добровольцами, мне кажется, что вот вы можете создать такие группы. Я скажу про встречную историю. Вот я сижу, опять же, по чатам жителей домов и поселков. Во многих чатах я встречаю инициативу, что давайте, вот у меня, например, в соседнем поселке создали фонд помощи семьям мобилизованным, сами жители. Есть вот прям вот это вот естественная органическая потребность людей сейчас как-то помочь и найти адресат. Да? То есть надо как-то просто встретить вот эти две группы. А что еще можно сделать для семьи мобилизованных, вот кроме как, там, не знаю, посидеть с ребенком, например? Что еще можно сделать, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, это не только с ребенком посидеть, но, в принципе, у каждой семьи, ну, есть какая-то своя нужда, да? Там финансовая, там ребенка в школу устроить, в садик устроить, там репетитора найти, там помочь с больницей. Ну, то есть любая проблема, да, которая коснулась конкретную семью, если она решается, то это в любом случае для семьи как бы огромная поддержка, не только финансовая, но и моральная.
Ну вот, кстати, знаете, что я хочу сказать? Что очень часто сетуют, говорят, что вот есть Москва, есть вся Россия. Но я посмотрела тот комплекс мер, который предлагает городской Московский центр поддержки семей мобилизованных москвичей. И это действительно комплексная поддержка, но когда вот читаешь, ты понимаешь, что вопрос не финансирование, да, то есть не обязательно быть там прибыльным регионом, там Янао или Хмао или Москвой для того, чтобы помогать мобилизованным. Что-то смотрите, помогают с переобучением и поиском работы, да, если ты, допустим, супруга мобилизованного. Ты можешь получить преференции в том, чтобы зачистить ребенка в детский сад в первую очередь, не ожидая очереди. Зачистить ребенка на продленку и прочее. Вот мне кажется, что я сейчас обращаюсь к нашим слушателям из регионов, да, если вы чиновник или вы депутат. Но вот смотрите, да, не обязательно только материальная помощь, она тоже важна, конечно, материальная помощь важна, и многие регионы сейчас инициативно делают какие-то там выплаты единовременные или даже доплачивают тем ребятам, которые мобилизованы, какую-то сумму их родственникам в течение всей службы. Но это может быть вот именно организационная помощь, и здесь это можно делать из церкви, можно делать без церкви. Посмотрите на опыт Москвы как на менеджерский кейс, да, не как на потратить деньги, когда они есть правильно, да, это тоже хорошо, но это еще и менеджерский кейс организационный. Кстати, скажу вам телефон для москвичей Центра поддержки семей мобилизованных при правительстве Москвы 495-870-44-44. Поэтому тоже обращайтесь. Чем мне понравилась, знаете, какая инициатива в Петербурге, тоже такая она светская, но важная. Власти Петербурга сказали, что возьмут под особый контроль животных, домашних животных, тех мужчин, которые, ну, или женщин, которые были мобилизованы или ушли добровольцами, да. Вот хорошая инициатива. Мне кажется, что каждый регион тоже может найти в себе силы сделать это, но если нет такой вот передержки для животных организованной, наверное, тоже люди же могут как-то узнать, да?
Конечно, да.
И взять там хамячка или собачку, или кошку. Ну,
у нас наши волонтеры регулярно это делают.
Правда?
Да, у нас регулярно какие-то собачки, хомячки, песики там, котята, в общем, у каких-то волонтеров, оказывается, у нас в регулярном чате об этом пишут, что там подержите там или возьмите, и наши волонтеры это делают.
Ну, то есть можно не стесняться, и если возникла действительно такая ситуация, что ну, друг мобилизован, у него осталась собака, мы там все с рук на руки передаем, но некому пристроить, можно в крайнем случае позвонить к вам тоже, да?
Конечно, можно, ну, конечно, здесь ситуация такая, что именно вот, скажем, с домашними животными чаще всего даже до звонка дело не доходит, потому что все понимают, что вот, ну, рядом соседская, значит, вот тоже там соседа кошка, наверняка мою тоже может взять, да, то есть как-то это решается проблема, но если она никак не решается, то я думаю, тоже что-то придумаем, вот, это как раз, наверное, одно из самых понятных. Иногда, знаете, вот, людям сложно даже как-то проявить вот эту человеческую эмоцию, симпатию и какое-то сочувствие.
Стесняются.
Если, да, если речь идет о человеке, да. Угу. Но домашнее животное, да, проще, оно какое-то да. Вроде как отношение такое, знаете, что угу. Вот иногда даже проще. Вот я это встречал еще по отношению к бездомным. Если, скажем, бездомным людям, вот, которых у нас огромное число, это десятки тысяч у нас в стране, вот настолько в Москву каждый день 500 человек приходит на Шангар спасения, помощи бездомным, крупнейшая такая точка помощи, то, скажем, бездомные именно животные вызывают больше даже какой-то ну, желание откликнуться у большего числа людей. Да, поэтому я думаю, что вот, инициатива и питерская,
увы,
и здесь
да.
Это важна, да.
Слушайте, еще хочу сказать, что вчера Росмолодежь опубликовала в таком формате карточек инструкции, как, куда обратиться, если вы хотите помочь семье мобилизованным. Да, и психологическую помощь, и как волонтеры могут помочь военнослужащим, и адресная какая-то помощь. Пожалуйста, имейте в виду, гуглите, индексите, ищите карточки Росмолодежи. Очень полезно. А я в оставшиеся минуты, знаете, хочу вот о чем поговорить. Это очень важно и тоже, тоже относится к той помощи, которую мы, как взрослые, так сказать, самодостаточные люди, можем оказать. Уже несколько случаев. Сейчас будет звучать, наверное, конечно, как, может быть, паранойя, но тем не менее. Когда пожилые женщины, пенсионерки, обычно в таком вот немножко в подвижном состоянии психики или там с какими-то признаками, может быть, деменции, оказываются под воздействием вот этих вот телефонных террористов, но уже не просто идут и снимают свои пенсионные деньги, да, или берут какие-то кредиты, а выполняют некое задание, да. Одна женщина несколько вот, некоторое время назад подожгла автомобиль военного. Другая женщина позавчера подожгла что-то там на выходе из Сбербанка и так далее. Эти случаи связывают то, что женщины находятся в таком очень, знаете, в малоадекватном состоянии и отчитываются какому-то там собеседнику о том, что они сделали, с криками, значит, слава, понятно кому. Вот, то есть мы, скорее всего, с вами сейчас имеем дело с еще одним приемом мошенничества такого, но уже в прямом смысле терроризма. Я убеждена, что это все методики и оружие ЦИПСО, то есть Центр информационно-психологических операций, которое ведет вот эту свою часть к гибридной войне. Поэтому большая просьба. Поговорите, пожалуйста, со своими пожилыми родственниками, поговорите с бабушками, не знаю, на приходе, поговорите с соседками, объясните, что может быть и такое. У нас есть немножечко времени, давайте попробуем принять звонок, а потом я хочу еще эту тему защиты наших пожилых людей в этой ситуации продолжить. Пожалуйста, доброе утро.
Доброе утро, Кристина, Москва.
Доброе.
Я бы очень сильно хотела помочь нашим бойцам, но не знаю, что им надо купить. Вот что им необходимо вот прям сейчас. Угу. Скажите, пожалуйста.
Смотрите, значит, есть несколько... я начну, коллеги, может быть, дополнят. Значит, есть несколько, так называемо, проверенных точек сбора. Собирает, например, телеграм-сообщество «Орда» раз в месяц. Собирают многие военкоры. Тоже погуглите их, поищите. Собирает «Народный фронт». Можешь зайти к ним на сайт. Там есть телефон сбора. И здесь на самом деле два пути. Путь самый простой – это выбрать проверенные точки сбора, отправить туда свою лепту, хоть 100 рублей. Почему? Потому что там собирается какая-то сумма, идет централизованная закупка тепловизоров, ну, каких надо, понимаете, вот тех, которые не будут лежать, коптеров, не знаю, теплого белья. И самое главное, централизованное доставляется, потому что вопрос не только в том, чтобы собрать деньги и закупить, но и доставить, что называется, за ленточку. Вот, поэтому постарайтесь, если у вас есть силы или какие-то возможности собрать, закупить, например, теплое белье или связать носки и отправить, вы знаете, по какому каналу, через кого, делайте это так. Если нет, то ищите все-таки вот крупные такие звенья пирамиды, там все-таки, как правило, довольно ответственные люди. Самое главное, что с быстрой доставкой. Коллеги, может быть, что-то дополните?
Да, в общем-то...
Вы что-то возите, вы что-то отправляете,
у нас, естественно, там каждую неделю отправляются грузы туда, в зону конфликта. Мы помогаем
что
мирным
можно
жителям.
Принести?
Мы помогаем, да.
Что можно принести? Если не деньги, то что?
Непосредственно у нас есть единый такой центр сбора гуманитарной помощи здесь, в Москве. Он принимается с 10 до 19 каждый будний день и выходные тоже. Сейчас нужно, наверное, вот Сусана сейчас озвучит, да, я так понимаю, что теплые одеяла, раскладушки, да, вот это, то есть
это
одежду
для,
не это нужно,
для,
одежду
для,
не
для
нужно
мирных.
Нести.
Это
да.
для мирных.
Да,
да
это
вот
тем людям, которые
запрос.
Живут в подвалах, которые mm-hmm. никак не могут восстановить свою жизнь вот в этих вот населенных пунктах в зоне конфликта. Сусан, расскажи mm-hmm. тогда, какие...
Да, нам у нас сейчас большой спрос на вот раскладушки хорошего качества с матрасами, теплые одеяла, постельное белье. Не хватает теплой мужской, вот, в частности, там, одежды, обуви.
Чем, мне кажется, обувь даже важнее, чем одежда, потому что я просто из своего опыта сборов знаю, что неубитая или новая обувь, она в большем дефиците,
да,
чем теплая одежда.
Да, это именно так, и к тому же именно зимняя, потому что если летом ты как-то можешь обойтись, то зимой тебе нужно, чтобы тебе было тепло, поэтому есть такой вот
дефицит. Можно найти контакты, куда принести и, собственно, что нести на сайте помочьвбеде.рф, и этот сайт, соответственно, можно загрузить, посмотреть не только для Москвы, там есть координаты наших центров по приему помощи в других городах. И важно еще иметь в виду, что эта история не про то, что вы от чего-то просто отказываетесь, что вам не нужно, и просто...
Это должна
как сказать,
быть годная
да,
вещь.
Это,
пусть
эта
это
вещь
будет...
должна быть действительно, да. действительно, которую вам хотелось бы носить. Вот, не та, которая совсем уже никуда не годится.
Друзья, ну, смотрите, в целом курс понятен, навалимся. Нужно просто встать, воспринять то, что происходит сейчас в нашей стране, как свое личное дело, как эпизод своей личной биографии, и мы тогда обязательно со всем справимся. Мы уже понимаем, как. Звоните по тем телефонам, которые мы сказали, пишите туда, куда мы сказали писать, узнавайте, какая помощь нужна, и мы победим. Все будет, Ро. Хороших выходных вам.
Лосева. Все будет ру.